Царь славян. Глава 9. Многие яркие факты из русской истории с 16 по 18 века обнаружены историком 19 века Иваном Забелиным и иногда расцененные им как странные, хорошо вписываются в нашу реконструкцию. В настоящей главе мы проанализируем фундаментальный и уникальный двухтомный труд «Домашний быт русских царей в 16 и 17 столетиях» и «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях» Ивана Егоровича Забелина, выдающегося русского историка XIX века. Пройдемся по страницам его двухтомника и обратим внимание на многочисленные интересные факты, обнаруженные Забелиным и плохо вписывающиеся в скаллигеровско-миллеровскую версию истории, или даже вообще категорически ей противоречащие. В то же время они, оказывается, прекрасно отвечают нашей реконструкции. Замечательный глубокий историк Забелин потратил многие годы на изучение сведений о старинном быте русского царского двора, сохраненных уцелевшими документами. Со страниц книг Забелина встает картина, во многом расходящаяся со внушенными нам представлениями о жизни русских царей и цариц. Стоит отметить, что сначала, приступая к этой работе, Забелин нисколько не сомневался в правильности внушенной ему с детства романовской картины русской истории. Но по мере знакомства с конкретным документальным и археологическим материалом у него стали зарождаться сомнения, превратившиеся потом в уверенность, что со средневековой русской историей далеко не все в порядке. Подробнее о таком характерном изменении его научных взглядов мы расскажем в заключительном разделе настоящей главы. А сейчас мы обратимся к исследованиям Забелина. Как мы подробно говорили в книге «Империя» и «Хронология 4», романовские историки постарались тщательно как бы зачистить все основные старинные русские летописи, рассказывающие о событиях ранней середины 17 века. Истреблялись и искажались все следы русско-ордынской Великой Монгольской империи 14-16 веков. Однако, как мы увидим, от пристального внимания редакторов все-таки ускользнули некоторые архивные документы бытового характера, например, описи царского имущества, бухгалтерские книги и тому подобное. То есть материалы, в общем-то, не исторического, а скорее канцелярско-рутинного характера, скучные с точки зрения многих историков. Кому могут быть интересны перечисления, скажем, одеяний русских правителей, их супруг и детей? Рассуждали они. Однако оказалось, что внимательное чтение подобных сохранившихся текстов открывает много интересного. Именно якобы скучную, но на самом деле исключительно важную, увлекательную работу и проделал Забелин. 9.1. Разгром и запустение Московского Кремля, начиная с эпохи Петра I с начала 18 века. Примечательно, что даже Забелин, специально потративший многие годы на поиск уцелевших бытовых документов, смог обнаружить заметные их следы лишь начиная с 17 века. Более ранние первоисточники куда-то исчезли в основной своей массе. Уцелели лишь слабые следы. Теперь мы понимаем, что именно сделали с подлинными документами 14-16 веков. Романовские историки, редакторы и администраторы попросту их уничтожили или заменили на отредактированные копии. По-видимому, тенденциозные чистки подверглись даже некоторые документы 17 века, несшие в себе сведения о прежней Руси-Орде. Например, как пишет Забелин, есть свидетельство, что в 1686 году составлялся общий чертеж всему дворцу кремлевскому. Писано: «Всем государским хоромам, палатам и всяким зданиям, которые в Кремле, на их государском дворе». Материал номер 89. К сожалению, этот чертеж не сохранился. Недавно мы получили возможность воспользоваться копиями с чертежей, составленных в 1751 году. Эти копии, не имеющие, однако, подробной описи, принадлежат ныне историческому музею и представляют драгоценнейший памятник кремлевской дворцовой старины, пишет Забелин. Итак, мы узнаем, что до наших дней дошли лишь поздние копии с поздних планов Кремля, составленных лишь в 1751 году, то есть во второй половине XVIII века, а более ранних планов Кремля сегодня уже нет. Что с ними случилось? Уничтожены? Получается, что сегодня мы плохо представляем себе, как выглядел Московский Кремль ранее 1751 года. В истории Руси, Англии и Рима и хронологии 4 мы привели наиболее известные планы города Москвы, относимые сегодня 16-17 векам. Однако есть серьезные основания полагать, что все они изготовлены значительно позднее, задним числом, и несут на себе знаменитый отпечаток романовской эпохи не ранее 18 века. Смотрите подробности в хронологии 4, глава 6, 14.2. Согласно нашей реконструкции, в эпоху Петра I отношения между сравнительно небольшой романовской Россией и огромной московской Тартарией, включавшей в себя не только Сибирь и Дальний Восток, но и обширные земли Америки, стали особо напряженными. Романовы, опасаясь восстановления власти Орды в Центральной России, предпочли перенести свою столицу в далекий Петербург, специально для этого возведенный Петром I. Прежней столице, Москве, пока еще не ассоциировавшейся в сознании многих людей с Ордой 14-16 веков, была отведена роль второразрядного города. Смотрите подробности в РАР и хронологии 4, глава 12. Совершенно ясно, что на Москву и особенно на Московский Кремль должны были опуститься глубокие политические сумерки. Интересно, что именно такая картина забвения и запустения встает со страниц документов XVIII века. Вот что сообщает Забелин. С наступлением XVIII века Кремлевский дворец был покинут вместе со всею стариною царской жизни. Петр оставил дворец еще отроком, вскоре после первого бунта стрельцов. В Кремль он приезжал редко, большей частью только из необходимости присутствовать при приеме иноземного посла или на царских праздниках или панихидах и при совершении торжественных церковных обрядов, чего неизменно требовало общее мнение века. Напомним здесь, что в эпоху Петра I, вероятно, в таком общем мнении века еще жило смутное воспоминание, что Москва XVI века была построена как второй Иерусалим, то есть как священный город. Смотрите Библейскую Русь и хронологию 6, глава 10. Напомним, что первым евангельским Иерусалимом был Царьград. Строительство Москвы было подробно описано в Библии, в книгах Ездры и Неемии. Здесь и только здесь должны были в первую очередь совершаться особо торжественные обряды империи. Так было в эпоху Руси-Орды, то есть Израиля. Так еще какое-то время происходило и при первых Романовых, но потом традиция стала постепенно забываться под напористым давлением Романовской династии. Забелин продолжает. Впрочем, и эти приезды Петра год от году становились реже. Точным исполнителем старинных обрядов оставался до своей кончины богомольный брат Петра, царь Иван Алексеевич, живший постоянно в Кремле вместе с царицами и царевнами. Отметим, что романовская история царствования Петра I и особенно периода его соправления с царем Иваном достаточно туманна и противоречива. Сегодня следует более внимательно разобраться в событиях той далекой эпохи, поскольку, повторим, основным ее лейтмотивом было противостояние романовской России и ордынской московской Тартарии. Именно это обстоятельство старательно скрывали и скрывают романовские историки. Далее. Шведская война, начавшаяся с первых лет 18-го столетия, окончательно выселила Петра не только из дворца, но и из самой Москвы. С этого времени дворец был совсем покинут. Так что церемониальные въезды царя в Москву направлялись уже не в Кремль, в Спасские ворота, как бы следовало ожидать, а мимо, в новую резиденцию, в село Преображенское.